«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Сын саратовского священника, вундеркинд, полиглот, юный семинарист вырастает в дерзкого литературного критика-материалиста, становится руководителем журнала «Современник», проповедует социальную революцию. В результате оказывается в Петропавловской крепости, где пишет роман «Что делать?». Публикация этого произведения прославила его навсегда, а вот каторжный приговор на 7 лет и дальнейшая ссылка превратили смелого писателя в несчастного старика. Чернышевский. «Бунт и обобществление жен».
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. И сегодня мы говорим о Николае Гавриловиче Чернышевском, который родился в 1828 году, скончался в 1889. И эпиграфом к нашей программе сегодня будут служить слова Льва Толстого. «Пришел Чернышевский, умен и горяч». Так умен, так горяч был.
Дело в том, что Толстой его вообще-то не любил. Вообще его не любил. Он вообще называл его клопу воняющим господином. Но вместе с Тургеневым они же были бари, а этот вообще семинарист. И так далее, и так далее. И, конечно, они быстро разошлись в «Современнике». Те были постепенцы, они хотели, чтобы все постепенно было. Толстой вообще считал, что у него какая-то своя собственная программа крестьянская.
А Чернышевский... Что, в общем,
правда. Да, разумеется, Чернышевский хотел революции. Но перед тем, как они разошлись, и это совершенно замечательно, Чернышевский, понимая, какой талант у Толстого, он написал рецензию на его «Детство-отрочество».
Так.
И, вы знаете, я ее перечитал перед нашей программой, она совершенно поразительная рецензия. Там он первый раз сказал о том, и вообще это навсегда, что Толстой славится чем? У него диалектика души. То есть это постепенно развивается характер. Посмотрите, вспомните, «Марину и мир», там, Безухов развивается, да, Балконский развивается, Наташа. Все. Вот эта диалектика души, это очень четко у Толстого. Другие там у Гоголя, ну, например, Манилов всегда останется Маниловым.
Я вот сейчас прямо так зависла, начала перебирать в голове всех литературных
понимаете,
героев.
И все как-то остаются, ну, движение печёный есть печёный.
Можно поспорить с Чернышевским.
Ну, почему?
Всё-таки тот же самый Манилов, это же Чичиков и какие-то картинки, да?
Нет, нет, нет. Сейчас мы о другом.
Сейчас
характер сам.
Другое.
Сам характер. Герой не меняется. Манилов всегда, Плюшкин всегда, он скупой. И ничего другого у него нету. То есть, может, в детстве, как там пишут, был нормальным мальчиком в отрочестве. А у Толстого совершенно гениально передается вот эта вот диалектика души. И Чернышевский это выявил и показал по этой статье замечательно. Он поехал к Толстому встречаться, и Толстой тут вот сказал, пришел Чернышевский, умён и горяч.
Признаюсь, главная проблема в сегодняшней программе для меня – то, что над Чернышевским давлеет какой-то призрак, ну, не коммунизма, если, который
коммунизма,
бродит,
коммунизма,
то, безусловно, революционности, Ленина и так далее. И мне очень сложно с этим справиться, потому что я не могу рассмотреть, где здесь писатель,
вот
а
это,
где революционер.
Это слабость вашего поколения. Дело в том, что,
признаюсь.
Дело в том, что Чернышевского мы, конечно, все переели в школе и в университете на филфаке. Был Чернышевский и Чернышевский. И казалось, что куда ж там вообще от него бежать? Только в проклятие по отношению к нему. А потом вдруг я, когда читал лекции во французских университетах, я увидел, что студенты... Главная книга «Что делать?».
Неужели?
Да. Все читают «Что делать?», больше ничего не читают. «Что делать?» читают. Это книга, освободительная книга, это книга, которая говорит о том, будь собой, отстаивай свои интересы, получай удовольствие и ищи свое счастье. И, в общем, забудь обо всем другом. Сословные предрассудки – это предрассудки. Какие-то условности – это ерунда. Ты герой своего времени, и давай действуй. И вообще, стань превыше всего. И вот смотри, вот у меня Рахметов, мой герой, он даже на гвоздях спит. Почему он спит? Он не потому, что он хочет быть революционером, а потому, что это классная личность.
И вокруг то есть это него... как-то вот в вашей интерпретации сейчас звучит очень современно,
так вот,
я бы сказала.
Так вот, потому и читают, и поэтому читают, кстати говоря, и поразительным образом критики не этого лагеря революционного, они сказали, что «Что делать» был романом, который читали все, все, все.
Ну, давайте теперь разберемся, что же за человек Чернышевский, кем он был. И начнем, наверное, с какого-то пика в его жизни, трагической.
Ну, можно как раз тогда,
вершины.
Когда над ним переломали шпагу. Это гражданская смерть или гражданская казнь. Это
чудовищное унижение.
Чудовищное
ведь.
Унижение непонятно за что. Вот что поразительно.
А как так произошло?
Произошло то, что он взял на себя как раз ровно то, о чем я говорил. Он стал символом свободного революционного движения. И ничего плохого в этом движении не было, потому что, конечно же, освобождение крестьян пришло слишком поздно, и было оно половинчатым. И
в этом, мы как раз говорили об этом
говорили
в предыдущей
в
программе,
передача,
да, в одной из предыдущих,
да, об Александре II. И это половинчатое решение не устроило никого, ведь в первый год Александра II Чернышевского было за него, а потом это все куда-то стало разваливаться. И тогда Чернышевский сказал, не будем поддерживать эту реформу и будем идти своим социалистическим путем. И тогда ему пришили петербургские пожары 61-го года, сказали, это ты виноват.
То есть всё, что могли, повесили.
Да, и на него повесили письмо, где он призывал к бунту крестьян. Это не его письмо, там его подставили. И еще какие-то другие вещи. И это все сложили, посадили его в Петропавловскую крепость. И, не собрав улик, тем не менее, отправили на каторгу на 14 лет. Царь в последнюю минуту скосил до 7. Об этом мы тоже, кстати, говорили в программе об Александре II. И вот здесь вот сломали эту саблю. То есть это был единственный русский писатель, на котором ломали саблю.
Ну а вот как эту сцену описывает Короленко.
Вокруг эшафота расположились кольцом конные жандармы. Сзади них публика, одетая прилично. Много было литературной братьи и женщин. В общем, не менее 400 человек. Позади этой публики простой народ, фабричные и вообще рабочие. Чернышевский – блондин, невысокого роста, худощавый, бледный по природе, с небольшой клинообразной бородкой, стоял на эшафоте без шапки, в очках, в осеннем пальто с бобровым воротником. Во время чтения акта оставался совершенно спокойным. У позорного столба Чернышевский смотрел все время на публику, раза два-три снимая и протирая пальцами очки, смоченные дождем. Когда Чернышевский был сведен с эшафота и посажен в карету, то из среды интеллигентной публики полетели букеты цветов. Часть их попала в карету, а большая часть — мимо. Произошло легкое движение публики вперед. Лошади тронулись. Дальнейших комментариев со стороны толпы не было слышно. Дождь пошел сильнее.
Продолжаем разговор о писателе Чернышевском. И сегодня просто программа каких-то для меня лично открытий, неожиданностей и сложных вопросов, на которых пока не нашла ответа, жду их от вас. Роман «Дар Набокова» и целую главу он посвящает Чернышевскому. Почему? Вот с моей точки зрения, это ну, диаметрально противоположный писатель. Почему вдруг Набокова интересует Чернышевский? Почему его биограф, действующий главный герой романа «Дар», он вдруг пишет о Чернышевском?
Так, если коротко, то Набоков считал, что он ответственный за революцию.
Чернышевский.
Да, что он ответственен за то, что убили его папу, и он ответственен за то, что Набоков сам оказался в эмиграции.
И это еще одна такая литературная казнь.
Это литературная казнь. очень талантливо сделано. И когда ты первый раз почитал, я просто веселился, потому что он действительно, Чернышевский был тоже моим антигероем. Слишком нас перекормили. У меня в раннем детстве няня Маруся, кстати говоря, по фамилии Пушкина, меня кормила ложечкой яйцо, и оно было пересоленное. Я с тех пор до сих пор не ем соленые яйца. Вот так же пересолили и переперчили Чернышевским. Я сначала веселился, а потом я понял, подожди, он же был прав, когда он хотел быть революционером. Он хотел действительно, чтобы Россия вышла...
То есть Россия вы здесь на стороне Чернышевского?
Да, представляете?
Не
да,
Набокова?
Не Набокова,
Чернышевского. Я поражена.
И я сказал, нет, ты, конечно, великий Набоков, но ты зря Чернышевского. На месте Чернышевского ты бы мог скорее стать Чернышевским.
Скажите, а он в этой главе насмехается над ним?
Очень. Он глумится. Только два раза он вздрагивает, когда вот эта гражданская казнь, о которой мы только что говорили, и под конец, когда Чернышевский умирает, и его секретарь записывает весь бред агонии, и вдруг он говорит Набоку, что последние его слова были: «Почему в этой книге нет ничего о Боге?» С таким возмущением, а он же семинарист,
да,
он же
да,
когда-то...
Да.
Его в церковной среде считали надеждой нашей церкви.
Потрясающе.
И он из этой церкви ушел в церковь социализма. И он посчитал еще до Маркса, что можно создать гуманное общество. Он не был ленинцем. Это Ленин вообще взял из него, разодрал его на куски. И здесь Набоков, конечно, не прав. Но что значит не прав? Дело в том, что он просто посчитал его главным врагом и казнил.
И последний вопрос по Набокову, потому что все равно как-то мы уходим, конечно, в сторону Набокова, но не могу не спросить. Он очень красочно пишет. Это все правда или это все-таки художественный вымысел?
Библиограф Чернышевского, он написал огромное количество. Чернышевского там просто можно было копать и копать. Только поменяй плюс на минус, вот и получается Набоков. И надо сказать, что четвертая глава настолько возмутила либеральные круги русской интеллигенции в Париже, что она бы не была напечатана.
Эта Набоков глава... возмутил либеральную интеллигенцию в Париже.
И эта глава была не напечатана.
А
она
когда
только была
напечатана
только в книге. Она вышла только в книге. В журнале ее не взяли.
Потрясающе. Вот. Но так стоит верить.
Тут у него есть хитрость, и он еще замешивает одного критика, который вообще не был на свете.
Да, да.
То есть он с двух сторон.
То есть такая
более
мистификация.
Да, красиво, все замечательно. Он пишет, он очень хорошо. Но он пишет, знаете, как вот отравленный человек, чтобы принять антидот, ему надо в данном случае обругать Чернышевского. Ему станет хорошо. Я думаю, что исторически Набоков, может быть, был и прав, и не прав одновременно. В какой-то момент, посмотрите, мне казалось, что он прав. Здорово. Сейчас вот, глядя вам в глаза, могу сказать, что он был не прав.
Вы как герой Толстого. Хорошо, давайте послушаем. Итак, отрывок из четвертой главы романа «Дар», которая посвящена Чернышевскому.
В 16 лет он довольно знал языки, чтобы читать Байрона, Сю и Гёте, до конца дней стесняясь варварского произношения. Уже владел семинарской латынью, благо отец был человек образованный. Кроме того, некто Соколовский занимался с ним по-польски, а местный торговец апельсинами преподавал ему персидский язык и соблазнял табачным курением. Поступив в саратовскую семинарию, он там показал себя скромным и ни разу не подвергся наказанию розгами. Его прозвали «дворянчик», хотя он и не чуждался общих потех. Летом играл в козны, баловался купанием, никогда, однако, не научился ни плавать, ни лепить воробьев из глины, ни мастерить сетки для ловли малявок. Ячейки получались неровные, нитки путались. Уловлять рыбу было труднее, чем души человеческие. Но и души ушли потом через прорехи. Зимой уже, в снежном сумраке, зычно распевая гекзаметры, мчалась под гору шайка горланов на громадных дровнях. И в ночном колпаке, отведя занавеску, поощрительно усмехался полицеймейстер, довольный тем, что забавы семинаристов отпугивают ночных громил.
Ну хорошо, я думаю, мы с Набоковым на сегодня уже завершили всю эту историю. Вернемся ближе все-таки к Чернышевскому. И давайте поймем, как он стал таким кумиром. Вы уже сказали в начале программы, что его читали все.
Но,
и об этом, кстати, пишут, да, что не подпольно, не какие-то круги, а буквально все.
Там еще получилась какая-то абсолютная идиотская драма, потому что «Что делать» было написано в тюрьме.
Да.
Он писал как узник политический.
Да, да.
И написал он революционную книгу, которую разрешили напечатать.
Ну, тоже не очень понятно, почему
разрешили.
Понятно,
потому что думали, что в этой книге будет тот революционный заряд, за
которым
за
мы
которым
его
можно уже будет закопать.
И закопать
его. А потому что история была с дневником, который был написан как бы полузашифрованно, его немножечко неправильно расшифровали, да?
Нет,
и он
там
пытался объяснить, что это просто литературные наброски.
Да. К этому вообще суд не приходил дальше вообще. Угу. Но что любопытно, что Некрасов по дороге в редакцию потерял.
Некрасов тоже,
да. Некрасов потерял, что делать. И мы бы остались вообще без этого.
Без романа.
Потому что впоследствии другой редактор сжег второй роман Чернышевского «Старина».
Потому что трилогия была задумана.
Да, от испуга. И, в общем, у нас второго романа нет.
Слушайте, это вообще все один роман, вся эта история.
Ну, это вообще это очень автобиографично. И в основном, не случайно, что делать посвящено его жене.
Угу.
Она была очень такая смазливая девушка. И, надо сказать, очень легкомысленная. И он страшно ее ревновал.
Я заметила уже эту черту у революционеров.
Да.
Любовь к легкомысленным женщинам.
Помните Радищева. Радищев, ты который
тут
вообще...
Тут от Радищева все, и...
Нет, вы вспомните, Аня,
Валдайские девки.
Да, конечно.
До сих пор их вспоминаю.
Вот, вы вспомните, что мы-то
раздражали.
Вообще всех тоже вообще-то говорили, Радищев, Радищев, а там никто не сдавал полного Радищева, потому что все время надо было резать. И здесь есть очень много таких, я бы сказал, фривольных сцен, которые радовали молодежь. Но, посмотрите, ведь он же тоже, став критиком, ну, конечно, это до что делать, потому что после этого его сразу увезли в Сибирь, но до этого он стал популярным критиком, и вот человеческая природа. Он был социалистом, он хотел, чтобы все были равны, и вдруг он стал сверхчеловеком, возвысился. Вот вы меня спрашиваете, чем молодежь пленилась? Так вот вам отрывок о главном герое, когда главный герой просто-напросто по-хамски поступает с человеком, который...
Вот это-то и пленило читателей.
Вот это и пленило. Ребята, будем хамами.
Ну, давайте послушаем.
Какой человек был Лопухов? Вот какой. Шел он в оборванном мундире по Каменно-Островскому проспекту. С урока, по 50 копеек урок, в верстах в трех за лицеем. Идет ему навстречу некто осанистый, мацион делает. Да как осанистый, прямо на него, не сторонится. А у Лопухова в то время было правило. Кроме женщин, ни пред кем, первый не сторонюсь. Задели друг друга плечами. Некто, сделав полуоборот, сказал: «Что ты за свинья, скотина?» Готовясь продолжать назидание. А Лопухов, сделав полный оборот к некоему, взял некоего в охапку и положил в канаву, очень осторожно, и стоит над ним, и говорит: «Ты не шевелись, а то дальше протащу, где грязь глубже». Проходили два мужика, заглянули, похвалили. Проходил чиновник, заглянул, не похвалил, но сладко улыбнулся. Проезжали экипажи, из них не заглядывали, не было видно, что лежит в канаве. Постоял Лопухов, опять взял некоего, не в охапку, а за руку. Поднял, вывел на шоссе и говорит: «Ах, милостивый государь, как это вы изволили обрушиться! Не повредились, надеюсь? Позвольте вас обтереть».
Виктор, ну вот этот роман, которым все зачитывались, только что вы коротко изложили его суть, насколько он сформировал какое-то поколение молодежи? Или уже эти люди были, Чернышевский просто описывал то, что он видел?
Замечательный вопрос, между прочим.
Спасибо.
Дело в том, что он действительно писал не фантомы, не призраки, он написал тех самых людей, которые уже пришли в эту пору Александра II, и которые были очень настроены, как бы сейчас сказали, лево, настроены в сторону социализма. Еще у социализма совершенно не было тоталитарного лица, это было желание существовать вместе, строить вместе. Он показал, во-первых, что можно делать коллективный труд у него, там есть четвертый сон Веры Павловны, который показывает, что вот, смотрите, берете, и все у вас получается, и счастье. А с другой стороны, он показал, в романе это реальные люди, которые, вот мы встретились на улице. И Страхов, кстати,
Николай Страхов,
да, который совершенно не был вообще сторонником нашего героя сегодняшнего, он признал, что на самом деле такие люди были.
Какой отклик был у его коллег по цеху в литературном мире на роман?
Надо сказать, что все прочитали с большим интересом. То есть не было ни одного человека, который бы сказал, что это дрянь. Сказали, только художественно плохо написано. А мне
показалось, я вот хотела сказать, что оценили.
А он сам сказал: «Я люблю писать небрежно». И в начале романа сказал: «Ну какой я писатель, ну какой я
это всё». А вот он все-таки для вас писатель?
Да, я прочитал сейчас заново, что делать. Я могу сказать, это совершенно современный роман, ну, в общем, Пелевин мог бы ему позавидовать.
Вот так вот?
Да, он свежий такой, бойкий, наглый роман.
Угу.
Значит, он ругает читателя. Ну, что читатель, ты не понимаешь ничего, так я не удивляюсь. Какой же ты себя изображаешь такого читателя прозорливого, а на самом деле ничего ты не понимаешь. И вот так вот все время. И с другой стороны, говорит, а вы думаете, я писал? Да никакой не писал. Ну, вот взял,
ну, то есть
написал.
Это игра какая-то?
Ну, конечно, игра. Но с другой стороны, он и пишет так небрежно. Так,
и действительно.
Да.
То есть я пианист, прихожу на концерт, например, говорю, дорогие слушатели, сегодня я мимо нот буду играть.
Да.
Ну, это такой мой стиль.
Это мой стиль, да, так мимо нот.
А
да.
Вы уж как хотите.
А вы хотите, а вот посмотрите, мимо нот тоже получается неплохо.
Да.
А это стиль нашего времени. Вот так вот.
Хорошо, ну вот Некрасов отреагировал,
так, ну,
да?
Некрасов так, естественно, отреагировал, когда уже его поволокли в кандалах и все прочее, он сказал о том, что это пророк. И надо сказать,
а был прав он?
Ну, в общем-то, да. Кстати говоря, мы живем в обществе, в котором Чернышевский, в общем-то, это наш исторический...
До сих пор живем в этом обществе?
Я не могу сказать, что до сих пор, но, во всяком случае, 70 лет
жили в обществе Чернышевского, да?
В обществе Чернышевского, поэтому мало кто его любил. Я имею в виду, если интеллигенция.
Угу.
Но Некрасов сказал, что это пророк, и действительно, он, в общем-то, угадал то самое поколение и мыслителей-марксистов, которые в конечном счете и смели всю эту царскую Россию.
Ну, давайте вспомним эти строки Некрасова.
Они не очень художественные, но они отражают преклонение поэта перед нашим героем.
«Не говори, забыл он осторожность, он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышенней и шире. В его душе нет помыслов мирских. Жить для себя возможно только в мире, но умереть возможно для других. Так мыслит он, и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна. Не скажет он, что гибель бесполезна. Его судьба давно ему ясна. Его еще покамест не распяли. Но час придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали. Рабам земли напомнить о Христе».
Виктор, но ведь роман «Что делать» был не единственной работой, которая, в общем, повлияла на общество и получила большой отклик, да?
Ань, сегодня вы прямо задаете один вопрос лучше другого.
Я готовилась.
Вот посмотрите. Дело в том, что он написал свою диссертацию магистровскую в 1953 году, вообще самое темное.
За несколько ночей, по-моему, да?
За три ночи, так, в общем, Набоков говорит, за три ночи, я не думаю.
Да, Набоков как раз.
Дело в том, что он там ударил по двум зацам. Первый он, значит, выступил против того, что называют искусство по имени искусства. То есть он сказал, что искусство имеет право не только описывать природу, хотя он любил, кстати говоря, и Фета, и Тютчева, и очень был рад, когда читали его эти стихи. Но с другой стороны, он говорил, что искусство может также и исправлять действительность, потому что прекрасная это жизнь, жизнь надо исправлять, значит...
Как вот, всегда, да, литература, да, исправляет.
Да.
Но опять-таки это не,
это
не только литература, это вообще
первое,
философия.
Это,
да,
первое. Это литература, философия. И второе, он сказал о том, что если жизнь исправлять, то надо, значит, браться за это не с дидактизмом, а просто исходя из разумного. И здесь появилась теория, которая потом развивалась дальше, вот этого разумного эгоизма.
Угу.
Делайте то, что для пользы, а это принесет вам счастье. Успех этой диссертации был огромный. И знаете, кто был руководитель? Никогда не догадаюсь. Никитенко тот
а,
самый.
А, Никитенко, цензор.
Да, цензор. Он был...
Потрясающе.
Да, да. И потом ее напечатали. И даже когда он сидел уже в тюрьме, даже когда он был в Сибири на каторге, печатали без его фамилии, и расходилось бы неплохо.
Ну, давайте тогда послушаем небольшой кусочек.
Существенное значение искусства – воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора. Поэт или художник, не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если бы хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями. Приговор этот выражается в его произведении. Вот новое значение произведения искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека.
Виктор, но и вот еще что хочется понять. Каково его место было в системе координат? Мы помним, что у нас есть, значит, проевропейское крыло, есть славянофилы, и так далее. Вот где его место
в
этом мире?
Конечно, в советские времена сказали, что он был выше всего этого. Он был предтеча коммунизма, Маркс его любил, и Ленин обожал, вообще просто дрожал от восторга и так далее, и вообще Крупская говорила, что это самый любимый писатель Ленина. Но на самом-то деле, поскольку все это было до марксизма еще такого, он был европеец, я имею в виду Чернышевский, был европеец, который считал, что мы слишком запоздали в своем развитии, мы должны идти своим путем, но брать из Европы надо и мышление европейское, философию европейскую, цивилизацию европейскую, и каким-то образом сочетать это в нашей стране. Об этом замечательно пишет наш современник, между собой, и мой знакомый хороший философ Владимир Кантор.
Николай Гаврилович Чернышевский ко всему духу своему был европейцем. Вырос и воспитался не только на русской, но и на классической европейской литературе. Шиллер, Жорж Санд, Лессинг, Диккенс, Гёте и философии. От Платона и Аристотеля до Канта, Гегеля, Фейербаха. Писал о западноевропейских классиках, переводил с немецкого, английского, французского. Вел в «Современники» раздел зарубежной политической хроники. То есть знал Западную Европу как мало кто. Но он боялся. И не мог не бояться тех неофитов, которые обращаются к западной мысли как к отмычке русских проблем. Ибо исходить надо из своих реальностей.
Вот таким предстал сегодня перед нами Николай Гаврилович Чернышевский. Это был «Заговор классиков». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.
Заговор классиков.